Новостей подготовила и представила вам Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы – год со дня аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Ситуация в Ираке. Через две недели США начинают вывод войск из этой страны. Сегодня исполняется 75 лет Олегу Табакову. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня исполняется год со дня аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. В результате этой аварии погибли 75 человек. Из 10 работавших гидроагрегатов 7 были разрушены или повреждены. Сегодня в Хакасии проходят траурные мероприятия. В Следственном комитете при прокуратуре России сообщили, что расследование обстоятельств аварии продлено до 17 декабря. В конце прошлого года представила свои выводы комиссия Государственной Думы России. В докладе парламентариев указывалось, в частности, на низкий профессионализм и халатность руководства станции. Восстановительные работы на Саяно-Шушенской ГЭС продолжаются. Как живет поселок гидроэнергетиков Черемушки, год назад переживших катастрофу? В репортаже Екатерины Чернышовой.
Черемушки с момента аварии изменились. Поселок благоустраивают, ремонтируют дороги. Появился скейт-парк, а начальная школа «Эврика», открытая в Черемушках, считается на сегодня лучшей в Хакасии. Многих жителей поселка, правда, обижает, что произошло все это после аварии. Поселок с населением в 9 тысяч человек остро почувствовал потерю 75 жителей. Все здесь давно перероднились, поэтому каждого человека можно считать пострадавшим, говорят сами черемушкинцы. Любовь Швецова работает в местном книжном магазине. Среди ее близких никто не погиб, но даже работа магазина после трагедии изменилась, отмечает она.
Очень много покупателей у нас было, постоянных покупателей, мы это сразу заметили. Что они покупали, у нас и книжки покупали, и газеты, сканворды покупали, то есть постоянно заходили к нам каждую неделю. Вот у нас периодика. Вот этих людей очень многих не стало.
Погибшие?
Много, да. Где-то около 15 человек.
Психологи при этом отмечают, что состояние людей и общий климат в поселке улучшился. Хотя сказать, что люди полностью реабилитировались, нельзя. Какие-то страхи остались. Хотя, разговаривая с самими жителями поселка, понимаешь, что страхи эти по большей части не связаны с самой Саяно-Шушенской ГЭС. Многих жителей Черемушек даже несколько раздражают постоянные разговоры об опасности или безопасности плотины.
Чем дальше от Черемушек, тем все больше слухов. Вот в Абакань приезжаешь, местные, ну что у вас там, что? Вот у нас ходит, говорит, вот один, и вот 22-го будет землетрясение, ГЭС рухнет, здесь две надо бомбы кинь, и ничего не будет.
Иной раз обижают, что приезжают, начинают, значит, расспрашивать другие, говорят, а вы не боитесь, что по новой взорвет?
Кто боялся, те уехали. А уехали, да почти что никто не уехал. Но была авария, была как-то легко, потому что я знаю, как плотина строилась. То, что в Абакане там и дальше творилось, как-то без разницы. Потому что люди не знают, а это верят слухам.
Риэлторы тоже не заметили оттока людей или движения на рынке жилья. Только аренда квартир в первые месяцы после аварии подорожала. Сказалось прибытие специалистов на восстановительные работы. Семьям погибших, как и было обещано, выплатили по 2 миллиона рублей, по одному от Русгидро и от российского правительства. Людям, которые нуждались в жилье, и детям погибших выделяют квартиры. Тех, кому требуется лечение, отправляют в российские здравницы. Дошкольники из семей погибших без очереди устроены в детсады, студентам предоставлено жилье по месту учебы, выпускников школ обеспечивают бюджетными местами в вузах. Сейчас черемушки готовят к новому учебному году. Детям из семей погибших уже купили учебники. Власти Хакасии считают, что свои обязательства они выполняют в полном объеме. Что касается развития черемушек, местные власти здесь собираются работать в партнерстве с Русгидро. В планах компании и правительства республики сделать поселок образцовым не только с социальной, бытовой точки зрения, но и возродить здесь культурную жизнь, которая наблюдалась во время строительства ГЭС. говорит заместитель председателя правительства Республики Хакасия, член Координационного совета по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС Ирина Смолина.
Вот учитывая то, что произошло, все-таки сделать второй культурной столицей столицы Черемушки. Да, и я считаю, что вполне правильно, более того, людей надо, чтобы они немножко воспряли духом, все-таки возвращались к жизни, да, при всем при том. И вот есть такая идея, поэтому вы заметьте, скажем, балет был там, в Абакане, и только в Черемушках, нигде, да, Большого театра. Скажем, те концерты, которые были известных актеров, певцов и спектакли, мы возили Абакан и бесплатно Черемушки.
Между тем, расследование аварии на Саяно-Шушенской ГЭС снова продлили на 3 месяца, хотя раньше сообщалось, что виновных назовут годовщине трагедии. На сегодня в Черемушках запланирована большая программа. Родные погибших уже спустились на отметки, затопленные водой 17 августа прошлого года. Здесь они возложили цветы. Самое активное участие в траурной программе принимает Русская Православная Церковь. Еще накануне во всех храмах Хакасии прошли заупокойные службы. Сегодня освящают 2 новые часовни. Одну рядом с Саяно-Шушенской ГЭС, другую на Уйском кладбище, где похоронены многие погибшие в техногенной катастрофе. Для того, чтобы провести в этот день литургии в Черемушках, в Хакасию приехали 3 архиерея. Архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний, архиепископ Тульчинский и Братславский Иоаннафан, Украинская Православная Церковь, архиепископ Томский и Осиновский Ростислав. Вместе с ними службы проведет архиепископ Абаканский и Кызылский Иоаннафан. Осветят и саму Саяно-Шушенскую ГЭС. В сообщении Абакана-Кызылской епархии говорится, в свое время станцию строили замечательные специалисты, проявив самоотверженность и энтузиазм. Но строительство это не было свободно от тогдашней идеологической основы, которая горделиво подразумевала построение светлого будущего без веры и без Бога. И это нужно было исправить, поэтому в день годовщины трагедии Саяно-Шушенская ГЭС будет освящена. Конец цитаты. Завершится сегодняшний день траурным концертом возле ДК «Энергетик». Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва у поста милиции в пригородном районе Северной Осетии возросло до 3. Еще 3 ранены. В Багдаде десятки людей погибли и около 100 были ранены в результате нападения смертника у армейского центра по набору новобранцев. Сегодня исполняется год со дня аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Жертвами трагедии тогда стали 75 человек. В Москве вновь ощущается запах гари от пожаров в Подмосковье и соседних Рязанской и Владимирской областях. Площадь природных пожаров на территории страны за сутки сократилась на 23 тысячи гектаров, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям. Пакистану понадобится от 10 до 15 миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры после разрушительных наводнений. На востоке Афганистана сегодня в результате нападения боевиков погибли 2 американских солдата. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час» в программе «Кинообозрение с Андреем Загданским. Драма однополых браков. Лиза Холоденко. Дети в порядке». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Грузинская нота. 75-летие Гии Кончели. Оперы Рахманинова на Западе. Бродский и Барышников. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Как выжить в новом климате». История света. Гость американского часа Джейн Брокс, автор книги об эволюции искусственного освещения. И беседа с Владимиром Гандельсманом о пользе депрессии. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14 часов. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сообщает, что столичные власти намерены поставить точку в споре оппозиции и прокремлевских молодежных организаций, которые уже почти год борются за право проведения акций на Триумфальной площади по 31 числам. Теперь площадь окажется недоступной для всех. К концу месяца ее закроют для строительства многоуровневого подземного паркинга. В мэрии отрицают какую-либо политическую подоплеку такого решения. Подробности и комментарии в обзоре Надежды Перцевой.
Вчера около 9 часов утра активисты оппозиционной «Другой России» во главе с Эдуардом Лимоновым подали в префектуру Центрального административного округа столицы очередную заявку на проведение митинга в защиту 31 статьи Конституции. Документы у оппозиционеров приняли, правда, при этом милиция задержала активиста «Другой России» Дмитрия Путинихина за несанкционированную видеосъемку, уточняет газета «Коммерсант». Уже через 4 часа нам отказали в проведении митинга, сообщив, что место получил организация Максима Мищенко, замаскированная под собирателей крови, рассказал «Коммерсанту» Эдуард Лимонов. В пресс-службе «России молодой» Радио Свобода пояснили.
В 12 ночи вчера активисты движения «Россия молодая» заняли очередь у 5-го подъезда мэрии, чтобы первыми быть на подаче заявки на Триумфальную площадь. В 9 утра, когда только открылось окно, они подали заявку, и следующие желающие на Триумфальную площадь были уже в 9:15. И в связи с тем, что мы подали первые, мы получили разрешение на проведение. А действительно, прошла информация о том, что Триумфальную площадь могут закрыть, и в таком случае мы будем рассматривать другое место проведения мероприятия Дня донора, чего, конечно, нам бы очень не хотелось, потому что в прошлый раз из-за отмены мероприятия на Триумфальной, когда мы перенесли его на Пушкинскую, нам пришлось выставлять пикет на Триумфальной, чтобы те доноры, которые привыкли сдавать у нас кровь, переходили на другую площадь. Наше мероприятие пройдет 31 августа с 9 утра. На Триумфальной площади будет установлена донорская машина, где каждый желающий может сдать кровь. И вечером пройдет культурно-массовое мероприятие, посвященное популяризации донорства среди молодежи.
Как рассказал «Коммерсанту» источник в кремлевской администрации, вопрос с акциями на Триумфальной площади давно хотели окончательно закрыть. Оппозиция проверяла власть на прочность, поэтому поддаваться было нельзя. По словам источника, рассматривались различные юридические варианты запрета любых митингов на данной территории, но в итоге был выбран именно такой вариант, подчеркивает газета «Коммерсант». Газета «Время новостей» напоминает, что спор за Триумфальную площадь между оппозицией и властями длится уже без малого год. За это время несогласным так и не удалось добиться разрешения от чиновников на проведение своей акции. Это, впрочем, не мешает им всякий раз выходить на площадь и встречать жестокий отпор ОМОНа. Однако после митинга 31 мая стало очевидно, что травмоопасная борьба оппозиционеров и милиции надоела не только федеральным властям, но и некоторым представителям гражданского общества. Тем не менее, представители оппозиции не уверены, что парковка их остановит, говорит один из активистов движения «Солидарность» Илья Яшин.
Для меня очевидна совершенно политическая мотивировка этих якобы строительных работ. Я думаю, что никакой стоянки там, конечно, построено не будет. И власти будут делать вид, что там идут какие-то работы, навалят бетонные блоки, свезут строительную технику. И в первую очередь это, кстати, будет мешать не оппозиционерам, которые собираются там только по 31 числам, а тем самым дачникам, людям, которые спешат в больницы, о которых на словах так беспокоился премьер Путин. Вот на практике, решая свои политические задачи, власти мешают в первую очередь самым обычным гражданам Москвы. В принципе, я думаю, недалек тот день, когда для того, чтобы радикальным образом решить проблему оппозиционных выступлений, московские власти просто на каждой площади выроют огромную яму под предлогом каких-нибудь там строительных работ или чего-нибудь в этом роде, и будут очень собой довольны. Наши власти вообще не склонны к поиску каких-то умных и хитрых решений, и, как правило, предпочитают вот такие вот простые и тупые решения. У нас ничего не меняется. Мы будем выходить на Триумфальную площадь каждое 31 число в 18:00, чтобы они там не придумали ямы, они там будут рыть, гонки снова будут организовывать, либо снова будут собирать липовых доноров. Я уверен, что мы найдем возможность собраться либо на самой площади, либо на подходах, поэтому наши планы не меняются.
Заключил Илья Яшин. Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин удивлен решением мэрии. По его мнению, строительство многоуровневого паркинга в центре города лишь ухудшит транспортную ситуацию, продолжает тему газета «Коммерсант». О закрытии в ближайшие дни площади для строительства подземной парковки на 1000 машин и мест со ссылкой на пресс-службу столичного стройкомплекса сообщил вчера «Интерфакс», напоминает газета «Ведомости». Правительство Москвы приняло постановление о подборе инвесторов на строительство паркинга еще в июле 2006 года, объявив тогда, что паркинг предполагается на 500 машин и мест. Но проект не развивался, а в сентябре 2009 года руководитель НИИ генплана Москвы Сергей Ткаченко объявил, что строительство отменяется из-за отсутствия средств. На сайте, где размещает заказы столичная мэрия, нет извещений о тендерах на строительство или проектирование подземной парковки на Триумфальной площади. По какому проекту и на какие деньги будет строиться паркинг, сотрудник Москомархитектуры вчера уточнить не смог, а пресс-секретарь мэра Москвы Сергей Цой был недоступен для журналистов, заключает газета «Ведомости». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Более сотни человек приняли участие в Москве в санкционированной акции в защиту Химкинского леса. Активисты собирали подписи против вырубки деревьев и строительства автотрассы Москва-Санкт-Петербург, а также организовали фотовыставку, на которой демонстрировали снимки с мест, где экологи пытались предотвратить рубку леса. На акции побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На митинг и фотовыставку в защиту Химкинского леса пришло более сотни человек, не только сами экологи из Подмосковья, но и сторонники оппозиционных движений и партий «Левый фронт», «Солидарность», «Яблоко», «Гринпис России», «Всемирный фонд дикой природы». Еще до начала акции многие разукрасили свои лица цифрой 67, рассказывает лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Смысл этой акции состоит в том, что у нас на сегодняшний день 67% опрошенных на сайте Superjob сообщили, что они против того, чтобы Химкинский лес вырубался по трассу Москва-Санкт-Петербург. И мы на самом деле на себе сейчас рисуем вот эти вот цифры.
Защитники признают, просека под строительство высокоскоростной трассы Москва-Петербург по сути уже вырублена. Теперь главное не дать ее заасфальтировать, таким образом окончательно уничтожив лесозащитную зону Москвы, говорит директор по программам Greenpeace России Иван Блоков.
Всем понятно, что за этим стоят большие деньги, стоят те люди, для которых лес — это что, это стволы, которые торчат вверх и которые просто являются складом древесины, ну или земля, которая под ним есть, которую хорошо продать. Я думаю, все мы понимаем, что наказание должно последовать, а решение должно быть. То, что мы здесь, то, что нас здесь много, а реально для этого места нас сейчас много, это свидетельство того, что мы сможем решить проблему. То, что вопрос, в том числе из-за бандитских методов, которые принимались другой стороной, назовем ее так, стал уже не только московским, не только российским, он стал международным, это тоже свидетельство того, что мы победим. Я думаю, что вместе мы выиграем. И это будет стартом для того, чтобы изменить отношение к охране природы в России.
Участвовавший в митинге лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин напомнил, что не так давно генеральный директор фирмы «Теплотехник», который занимается вырубкой, Александр Семченко, признал, что организовал нападение на палаточный лагерь экологов людей в белых масках. Это произошло в июле. Митрохин обратился в прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности руководителя этой фирмы.
Тут есть состав преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, статья об умышленном причинении вреда и организации таких нападений. Несколько статей Уголовного кодекса. Надеюсь, что прокуратура отреагирует. Вообще этот факт свидетельствует о том, что против защитников Химкинского леса действуют абсолютно неправовыми методами, практически уголовными методами. Это наносит удар по авторитету власти. Надо доносить до власти это обстоятельство. Она просто себя дискредитирует всем этим проектом чудовищным. Осталось апеллировать к российской общественности, к международной общественности. Сейчас прям буквально здесь с Гринписом обсуждали привлечение зарубежных депутатов, Европарламента, национальных парламентов. Но будем обращаться ко всему миру, чтобы это безумие было остановлено.
Параллельно с выступлениями организаторов и участников митинга в защиту не только Химкинского, но и всех лесов Подмосковья у памятника Грибоедову провели фотовыставку. На снимках палаточные экологические лагеря, возведение баррикад у мест вырубок, кадры столкновений защитников с охраной фирмы-вырубщика, встречи активистов с журналистами. Рядом с выставкой проходил сбор подписей в защиту Химкинского леса. Акция продлилась чуть более часа и прошла без инцидентов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В столице Ирака, Багдаде, сегодня совершено нападение на армейский центр по набору новобранцев. Погибли десятки людей, не менее 100 ранены. Сообщается, что взрыв совершил смертник. В последнее время число нападений в Ираке выросло. В стране продолжается правительственный кризис после мартовских парламентских выборов. Иракские военные ставят под сомнение способность национальной армии обеспечить безопасность в стране, если войска Соединенных Штатов Америки, как планируется, покинут Ирак в скором будущем. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Здравствуйте, Михаил. В результате взрыва, по последним данным, погибли около 60 человек. Эти данные приводят агентство «Франс Пресс» и «Ассошиэйтед Пресс». Смертник взорвал бомбу в толпе из сотен рекрутов, ожидавших очереди пройти в центр. Агентство, как обычно, в таких печальных случаях приводит довольно страшные картины. Кровавая сцена нападения, останки человеческих тел. Один из раненых рекрутов, доставленных в больницу, сообщил агентство Рейтер.
Мы находились в районе Аль-Мидан. Там офицеры регистрировали наши имена для приема в армию. В это время взорвалась бомба.
Среди погибших есть не только рекруты, но и военнослужащие. Нападение было совершено довольно ранним утром, однако у рекрутского центра находилось уже множество людей, пытавшихся записаться в армию. Надо сказать, что в Ираке уровень безработицы приближается к 60%. Процентом трудоспособного населения. Людям отчаянно нужна работа, а иракские власти стараются насколько можно быстро увеличить вооруженные силы страны в преддверии ухода из Ирака американских войск. В частности, для примера, центр, который подвергся сегодня нападению, еженедельно набирал около 250 новых военнослужащих. К концу августа в Ираке должны остаться только 50 тысяч военнослужащих США, которые не будут, к тому же, проводить боевых операций. А полностью американские силы должны покинуть Ирак к концу 2011 года. Этот план на днях поставил под сомнение высокопоставленный иракский генерал, который назвал преждевременным вывод войск США из Ирака. По словам генерал-лейтенанта Бабакера Зибари, иракская армия не сможет полностью обеспечивать безопасность в стране до 2020 года. Генерал также отметил, что опасается резкого роста числа терактов и нападений после полного вывода американских войск, запланировано на конец 2011 года. Между тем, число терактов и актов насилия в стране уже выросло в последнее время. Это связывает с политической неопределенностью, возникшей в стране после парламентских выборов. Выборы прошли 7 марта, однако ведущие политические силы до сих пор не сформировали правящую коалицию и не сформировано новое правительство. Продолжаются безуспешные переговоры между ведущими шиитскими политическими силами и суннитским альянсом. Однако все это пока безуспешно, и этим пользуются экстремисты. Михаил.
Спасибо, Валентин. О ситуации в Ираке рассказывал мой коллега Валентин Барышников. Что означает конец губернаторской карьеры Георгия Боса? Всегда ли в России власть превращает свои неудачи в очередные победы над оппозицией? Сегодня в 7 часов вечера в программе «Время политики» на эту тему дискутируют депутат Калининградской областной думы, историк Соломон Гинзбург, член Федерального политсовета партии «Правое дело», юрист Борис Надеждин, историк и публицист Дмитрий Шушарин. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время политики» сегодня в 19 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 12.30.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва у поста милиции в пригородном районе Северной Осетии возросло до 3. Еще 3 ранены. По информации МВД, молодой человек подошел к шлагбауму на милицейском посту административной границы Северной Осетии и Ингушетии. Сотрудники милиции попросили его предъявить документы. В ответ смертник подорвал пояс со взрывчаткой. В Багдаде сегодня десятки людей погибли и около 100 были ранены в результате нападения смертнику у армейского центра по набору новобранцев. Данное количество погибших уточняется. Нынешнее нападение одно из самых кровавых в Ираке за последние недели. Сегодня исполняется год со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Жертвами трагедии тогда стали 75 человек. На днях Следственный комитет при прокуратуре России сообщил, что расследование обстоятельств аварии продлено до 17 декабря. В Москве вновь ощущается запах гари от пожаров в Подмосковье и соседних Рязанской и Владимирской областях. Площадь природных пожаров на территории страны за сутки сократилась на 23 тысячи гектаров, сообщает МЧС. Пакистану понадобится от 10 до 15 миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры после разрушительных наводнений. Всемирный банк намерен предоставить Пакистану 900 миллионов долларов. На востоке Афганистана сегодня в результате нападений боевиков погибли 2 американских солдат. Только в августе в Афганистане погибли 14 военнослужащих США. Всего с начала года международные силы потеряли убитыми 435 человек. В Иркутске суд приговорил к 3 годам лишения свободы дочь председателя областного избиркома Анну Шевенкову. В конце 2009 года, управляя автомобилем, она сбила 2 прохожих, находившихся на тротуаре. Одна из пострадавших впоследствии скончалась. На Камчатке спасатели ищут 7 рыбаков, пропавших на побережье Охотского моря. В Китае 19 человек погибли и более 150 пострадали в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Российские поставщики и производители продуктов поднимают цены. Согласно опросам, в течение недели продукты питания могут заметно подорожать. О том, что это означает для населения страны, и о том, какой должна быть политика государства в этом вопросе, корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде побеседовала с экономистом Евгением Гантмахером.
Я считаю, что, во-первых, общий индекс инфляции от этого вырастет несущественно. Это может быть плюс 1-2 процентных пункта к тому, что прогнозируется. Сейчас вот прогноз инфляции порядка 6-8% в год. Он будет, может быть, 8,5%. Но, конечно, для бедных слоев населения, и не только бедных, для тех, кто пострадал во время вот этой засухи, а это, прежде всего, сельские жители, жители малых городов, в которых ничего не уродилось на их огородах, это существенно, потому что цены, судя по всему, возрастут на процентов 10-15. Люди уже сейчас, по некоторым сведениям, начали закупать крупу и вот любые продукты, которые хранятся длительно. Это тоже само по себе начинает вызывать рост цен. И, конечно, с точки зрения положения, вот, наверное, четверти, там, 30% нашего населения, это очень существенно.
Вы считаете этот рост цен обоснованным экономически?
Ну, конечно, в этом росте цен есть спекулятивные нотки, достаточно сильные, тут нечего скрывать, так устроена наша монополизированная российская экономика, где часто нет честной конкуренции. Это так, но в значительной части это, если можно так выразиться, нормальная ситуация, потому что всегда, когда случается неурожай, недород, когда меньше на рынке того или иного продукта, это рыночные принципы, всегда повышаются цены на этот продукт, на этот ресурс. Тут других вариантов, как правило, нет. Если государство пытается каким-то образом регулировать эти цены, то, как правило, возникает дефицит именно вот этого товара, на который цены регулируются. Мы это проходили в советское время, есть такие примеры уже и в новейшее российское время, поэтому здесь сочетание двух факторов, и объективного, и субъективного, то есть такого рода ненормальная структура нашей экономики и объективные рыночные законы.
Какова должна быть политика государства в такой ситуации, на ваш взгляд?
В такой ситуации, конечно же, государство должно оставаться безразличным к этим группам населения. Конечно, ограничиваться только упованиями на силы рынка, что рынок все расставит на свои места, это неправильно. Государство должно занимать активную позицию. В данном случае необходимо просто вот этой наиболее уязвимой группе населения, это сельские жители, жители малых городов, видимо, вот в этот сезон, осень, зима, весна, оказать конкретную продовольственную помощь при помощи, наверное, продовольственных талонов, карточек, по которым можно было бы бесплатно приобрести какой-то ограниченный, но все-таки набор самых необходимых продуктов питания, которых эти люди лишились из-за вот этой засухи. Это, конечно, проблема местных и муниципальных властей. И вот это сейчас, пожалуй, наиболее действенный механизм, который, наверное, можно было бы использовать.
С Евгением Гантмахером беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Считаете ли вы оправданным повышение цен в связи с засухой и природными пожарами? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию на эту тему можно в интернете, на нашем интернет-сайте. Напомню, что участвовать в дискуссии на форуме на сайте «Свободы» теперь стало проще. Надо лишь зарегистрироваться, и можно комментировать без необходимости лишний раз вводить данные о себе. Ссылки, вход и регистрация расположены в правом верхнем углу на всех страницах нашего интернет-сайта. Итак, считаете ли вы оправданным повышение цен в связи с засухой и природными пожарами? Давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Казани. Опрос провел Олег Павлов.
Я не считаю оправданным повышение цен в связи с пожарами, в связи с жарой, потому что я считаю, что у государства должны быть какие-то резервные средства на случай чрезвычайных ситуаций. И если оно не подготовлено к таким вещам, то, мне кажется, нужно делать выводы. Так нельзя.
На первое время, естественно, это крайние меры, они должны быть как-то стабилизировать состояние сельского хозяйства. А в дальнейшем, насколько я знаю, у нас большие, очень большие запасы зерна, то потом должно стабилизироваться и цены упасть. Но это вряд ли, конечно, случится. Если не намного, то, в общем, нормально.
Нет, не считаю, просто воспользовались предприниматели ситуацией. В магазинах даже дешевле, чем на рынке. На рынке раньше было дешевле, этим и отличался рынок. А сейчас наоборот в магазинах. Ну, вот не знаю, как дальше будет.
Ну, смотря как посмотреть, потому что, с одной стороны, производители и так держат сверхмаржу, поэтому я не считаю, что оправдано повышение, потому что цены изначально завышены. А во-вторых, у нас не так катастрофично все с зерном, потому что некоторые регионы дали вполне нормальный урожай. Так что я считаю это неоправданным.
Я считаю, что это неоправданно, потому что в стране, мне кажется, должны быть какие-то запасы, чтобы такого не случалось.
Я очень отрицательно отношусь к тому, что цены повысили. Что это такое еще? И так это... Деньги не подняли мне, вот, совсем. И так лето это душит, а тут еще магазины.
Я считаю, что, конечно, народ и так пострадал, терпя засуху, пожары, лишения. Многие лишились практически всего. И еще повышать цены после этого... А с другой стороны, наверное, это оправдано с той стороны, что правительство хоть как-то хочет вернуть потерянные деньги, затраты.
Отчасти да, но это не должно быть таким тотальным повышением. Это где-то 10-15%. В принципе, это обоснованно. Она должна быть не скачкообразная, а постепенная. И должна быть определяться, и все-таки регулируется государством. Цена поднимется, но вот на эти пределы, я считаю, приемлемо. Все остальное – это спекуляция, желание заработать на беде.
Это, конечно, неоправданно. Первоначально планировалось, что все регионы России получат из резервного фонда российского необходимый объем зерна. Сейчас каждый регион решает почему-то решает этот вопрос собственными силами. Поэтому и пошла накрутка цен на зерно. Но это же не оправдано засухой. Первоначально говорилось, что правительство примет все меры, и ничего ажиотажного не будет, ажиотажа на зерно. Но сейчас, я не знаю, правительство почему-то ушло в сторону.
Так жители Казани отвечали на вопрос, считаете ли вы оправданным повышение цен в связи с засухой и пожарами. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
А сейчас мнение жителей города Пятигорска. Там опрос провела Лада Леденева.
Это просто отговорки, что повышение связано именно с пожарами и именно с тем, что горит урожай. Ткачев уже сказал, что он снял 80 центнеров с гектара пшеницы, а еще не собирали урожай ни в Сибири, ни за Уралом. Поэтому говорить о полной обстановке, что она связана именно с засухой и именно с пожарами, ну это просто нереально. Это просто отговорка. Не попытка, а будет нажива.
Ну, наверное, засуха сыграла какую-то свою отрицательную роль там в организации цен, да. Но вообще-то резко подскочили цены. И сейчас каждый продавец оправдывает тем, что вот в связи с засухой вот такие цены. Я считаю, что нужно уж коль повысить, то не так.
Одно могу сказать, это недоработка правительства. Это искусственное завышение цен. Надо восстанавливать заводы и внутреннюю экономику. Не будет подниматься внутренняя экономика, будут расти цены и все остальное. Жизнь дорожает, а зарплата дешевеет.
Я думаю, что нет. Может быть, даже ценовой сговор или нажива, но никак не должно быть связано с засухой. Это мое мнение. Потому что за границу сколько миллион тонн продается и опять-таки покупается. Ну какой смысл продавать туда, когда можно использовать свое зерно, свою продукцию здесь же у нас?
Не знаю, я не заметил пока повышения цен. Наверное, что оправдано. Товара мало, сгорело. Ну, сгорело зерно, пшеница, да, сгорела. А какие еще продукты дорожают, кроме хлеба?
Нет, на зерно понятно, что не урожай. А почему вот бананы дорожают, там молоко? 6 рублей молоко в деревне покупают, а продают почем? 30 рублей молоко. Это оправдано? Это нажива. Наживаются кто как может, по-наглому.
Неоправданно это повышение цен. Оно не может быть связано с засухой и так далее. Потому что у нас импорт очень большой. Тем более правительство говорило, что у нас запасы зерна и так далее достаточно. Продукты питания считаю, неоправданно дорожают. Спекуляция, скорее всего.
Конечно, нет. Не считаю. Я считаю, что цены должны быть стабильными. За этим должно следить наше правительство, безусловно. Ну, а в крае тоже краевое правительство. Почему повышаются цены? Ну, это какая-то непонятная нам экономическая политика, которая понятна только тем, кто хочет больше заработать за счет населения. Безусловно, это своего рода спекуляция.
Повышение цен вообще не оправдано ничем.
Это происходит просто потому, что у нас чересчур много людей, которые хотят нажиться на горе народа. Вот и все.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы оправданным повышение цен в связи с засухой и пожарами. Лада Леденева для Радио Свободы, Пятигорск.
МЧС России сообщают, что площадь природных пожаров в стране сокращается. На контроле МЧС остаются Нижегородская, Рязанская, Московская и Владимирская области, а также Республика Мордовия и Свердловская область, где на данный момент зарегистрировано около 100 очагов пожаров. Красноярская милиция получила в распоряжение беспилотные летательные аппараты, оборудованные видеокамерами. Их планируется применять не только для охраны общественного порядка, но и за появлением и распространением лесных пожаров в труднодоступных таежных массивах. С подробностями из Красноярска Татьяна Лапрат.
Специалисты из авиационного отряда ГУВД по Красноярскому краю уже прошли обучение на заводе изготовителя беспилотных летательных аппаратов в Ижевске. Теперь несколько недель отрабатывают полеты над Красноярском. Два купленных на средства федерального бюджета мини-самолета краевая милиция собирается использовать и на массовых праздниках, и при визитах в город высокопоставленных гостей, и для контроля обстановки на дорогах. Извлекая уроки этого лета, краевые власти допускают, вполне вероятно, что поступившая авиатехника будет использоваться и для предотвращения пожаров в лесах, рассказывает сотрудник пресс-службы ГУВД по Красноярскому краю Владислав Горшков.
Конечно, как-то какая-то пожароопасная ситуация и так далее, то есть сотрудники милиции, они в любом случае в эти группы входят.
Воздушные аппараты работают в комплексе с передвижным наземным пунктом. Внутри специальной машины установлены системы управления беспилотниками. Мониторы позволяют отслеживать сигналы, получать с борта картинку, а джойстики регулировать полет в полуавтоматическом режиме. Одна из возможностей такой техники – тайная слежка. С земли аппарат почти незаметен, из-за светлой окраски сливается с небом. Взлетать и садиться такой самолет может везде. В воздухе находится до 2 часов. Скорость развивает до 130 км в час. Помехой полету могут стать лишь ливень, туман, сильная жара или мороз. Эффективность таких систем слежения в сложных и экстренных ситуациях общепризнана, рассказывает сотрудник компании «Первый отдел», занимающийся системами безопасности Артем Чубаров.
Удобство в плане передвижения по городу, поиска какой-то, так сказать, определенной информации, которая нужна им непосредственно. То есть стационарная камера, конечно, вам этого не даст. Либо один беспилотник, да, летает по городу, периодически в определенных зонах может что-то видеть. Либо вам надо в каждом определенном месте, в важном узле, поставить видеокамеру, которая будет фиксировать.
Беспилотники, подобные тем, что появились в Красноярске, охраняли саммит «Большой восьмерки» в Петербурге, применялись в спецоперации против бандформирований. Но несмотря на удобство и функциональность беспилотников, повсеместно их использование в городе нерационально. В первую очередь из-за высоких эксплуатационных расходов, рассказывает инженер и разработчик беспилотных летательных аппаратов Сибирского федерального университета Иван Макаров.
Система эта достаточно дорогая сама по себе, то есть тот же летный час сопоставим, наверное, розничной ценой камеры видеонаблюдения. Только один борт стоит 2 миллиона.
Иван Макаров предполагает, что отказа от привычных систем наблюдения в пользу беспилотников ожидать не приходится. А вот в качестве системы обнаружения незаконной вырубки леса комплекс из 2 беспилотных аппаратов и автомобиля со спецаппаратурой обойдется значительно дешевле вертолета. Перспективное направление – полная автоматизация беспилотной авиации, когда участие людей в процессе ее использования вообще не понадобится. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва у поста милиции в пригородном районе Северной Осетии возросло до 3. Еще 3 ранены. В Багдаде десятки людей погибли и около 100 были ранены в результате нападения смертника у армейского центра по набору новобранцев. Сегодня исполняется год со дня аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бог присмотрит за Саяно-Шушенской. Сегодня годовщина трагедии ГЭС.
Комментарии экспертов.
Китай как локомотив мировой экономики. Поднебесная обгоняет Японию.
Право автора.
Российская нефедерация. Журналист Михаил Соколов о новом российском унитаризме.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Олегу Табакову, знаменитому артисту и руководителю двух театров, сегодня исполняется 75 лет. Марина Тимашева решила поговорить о юбиляре не с его ровесниками, а с молодым режиссером Константином Богомоловым. Последние месяцы он репетировал в Табакерке пьесу Вацлава Гавела с Олегом Табаковым в главной роли. Марина Тимашева спросила, что кажется ему главным в Табакове руководителе.
Он человек абсолютно живой, абсолютно подвижный и любопытный. Я бы этим словом и охарактеризовал его менеджерскую политику. Он любопытен и жаден до интересных, талантливых имен. Может быть, за счет этого в МХАТе и в Табакерке так много разных режиссеров. А может быть, за счет этого Табакову удается концентрировать настолько хорошие актерские кадры в своих театрах. Он собиратель. И он не догматик. У него есть свои очень определенные вкусы, очень свои определенные эстетические воззрения, но он не раб этих воззрений. Он готов слушать, слышать, и в этом отношении он человек свободный.
Теперь мой второй вопрос. Связан он с другой ипостасью Олега Павловича Табакова, гораздо более людям известной, а именно с ним, народным во всех смыслах этого слова, артистом. Но вы, как режиссер, встретились с ним совсем недавно, как с актером на площадке, то есть в театре. И речь шла о пьесе Вацлава Гавела в театре. Спектакль должен был называться «Уход». Значит, давайте начнем с того, что нового для себя вы узнали о нем, как об актере, когда сами стали репетировать с ним.
Вы знаете, я, во-первых, всегда удивлялся тому, что Табаков, несмотря на звание народного артиста, является артистом абсолютно, вот как будто только что вышедшим из училища. Он невероятно на редкость для его возраста и для его статуса артиста послушен. Он чуток, он пробует. И вот все менеджерские качества, о которых я говорил, они перетекают и в его профессиональные актерские качества. Для всех Табаков невероятный лицедей. Человек, который обладает грандиозной комической палитрой, в первую очередь. Всем он запоминается по каким-то своим, да, замечательным, милым, очаровательным, прекрасным, но очень характерным проявлением, народом любимым. А для меня он замечательный драматический артист с очень хорошим вкусом. Это вообще редкая вещь, когда артист на сцене обладает хорошим тонким вкусом, когда не допускает какой-то актерской гадости. Табаков любит очень публику. И, конечно же, как любой артист, иногда может вестись на публику. Но я очень хорошо знаю по репетициям, насколько этот человек тонко на самом деле чувствует драматическую природу. А обладает замечательным каким-то совершенно чутьем. И так как я на дух не переношу такую жирную актерскую игру, я вдруг совершенно на удивление для себя нашел в нем союзника. Вот он очень разный и на самом деле до сих пор, как мне кажется, не открытый до конца артист. Поэтому я ему, кстати, хочу пожелать, чтобы он играл. Играл как можно больше. Это очень важно и для зрителя, и для него самого.
Теперь скажите мне, пожалуйста, о какой пьесе Гавела вообще идет речь?
Да, это пьеса Гавела «Уход». Эта пьеса была предложена мне самим Табаковым, он ее выбирал, и она им показалась интересной, и мне она при прочтении показалась интересной, ну, то есть при определенных изменениях, потому что пьеса такая, в общем-то, актуальная, пьеса писалась Гавелом про себя, здесь перенос на русскую почву для русского зрителя, ну, в общем, необходима была некая такая правка этого материала, и пьеса там была о президенте некой страны несколько дней после его отставки, да, он уходит на покой, сидит в усадьбе на даче своей. Там происходят некие драматические события, связанные с новой властью. Пьеса актуальная, которая могла бы, как мне кажется, в наше время еще и довольно сильно прозвучать. К сожалению, не сложилось. Вынуждены были прекратить репетиции в силу отсутствия авторских прав на эту пьесу. И те разности взглядов как бы, группы постановочной этого спектакля и драматурга, и его агентов на этот материал
спектакля не будет.
Насколько я понимаю, Олег Павлович Табаков как раз и должен был играть роль этого человека, отправленного в отставку. Мы с вами все-таки не будем желать Олегу Павловичу Табакову уйти на покой, так?
Ну, мы, во-первых, ему этого не желаем, во-вторых, все в порядке, и Олег Павлович остается на следующий срок в Московском художественном театре, и он переподписал контракт. Вот, и то, что он не потеряет власть над зрителем, я вообще не сомневаюсь. Я его искренне поздравляю, я его очень люблю, и главное, чтобы здоровья было много, и все.
С режиссером Константином Богомоловым беседовала Марина Тимашева. Олегу Табакову сегодня 75. Ну а нашу программу продолжит выпуск новостей экономики. Микрофона Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в июле увеличился на 5,9% к уровню такого же месяца 2009 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в июне и мае рост промышленного производства в стране в годовом исчислении составил 9,7% и 12,6% соответственно. В целом, за 7 месяцев года объем промышленного производства в России к такому же периоду 2009 года увеличился на 9,6%. Производство легковых автомобилей в России, согласно официальным данным, увеличилось в январе-июле на 70,6% по сравнению с таким же периодом 2009 года до 599 тысяч штук. За 7 месяцев года в стране было выпущено почти 75 тысяч грузовиков, на 52% больше, чем в январе-июле годом ранее. В России к 16 августа было собрано 39,5 миллионов тонн зерна, почти на 12 миллионов тонн меньше, чем на такой же день в 2009 году, сообщило Министерство сельского хозяйства. При этом урожайность зерновых по сравнению с августом 2009 года снизилась более чем на 20%, до 21,2 центнера с гектара. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 1,3%, составив к 11 августа примерно 1 763,5 тысячи человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу июля составляло 5 200 000 человек, или 6,8% экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября может составить 273,5 доллара за тонну, что почти на 10 долларов выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 июля по 14 августа средняя цена российской нефти Urals составила 76,5 долларов за баррель или чуть менее 560 долларов за тонну. Курс доллара на сегодня 30 рублей 52 копейки, на 10 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 9 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Новости экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Германии. Среди жителей этой страны посещение блошиных рынков традиционно является излюбленной формой проведения досуга. Торговля на них для более чем 2 миллионов жителей Германии стала одним из источников средств к существованию. Ежегодно проводится свыше 40 тысяч блошиных рынков. Но в последнее время характер их деятельности и социальная роль значительно изменились. Из места купли-продажи антиквариата они превратились в недорогие продовольственные и вещевые рынки, рассказывает Александр Хавронин.
Жители многих немецких городов спорят о том, в каком из них лучший в Германии блошиный рынок. Например, дюссельдорфский славен выступлениями самобытных музыкальных групп. Франкфуртский – чудным видом на реку Майн. Жители Гамбурга называют свой блошиный рынок легендой и гордостью. Один из гамбургских продавцов, Ян Фойгт, рассказывает о секретах местной торговли.
Желающим что-либо приобрести, лучше всего приходить на блошиный рынок в плохую погоду, когда продавцов много, а покупателей мало. После обеда товары обычно дешевле, чем в первой половине дня. Торговцы, не желая возвращаться домой с тяжелым грузом, снижают цены.
На гамбургском блошином рынке покупателям для успешного шопинга рекомендуют придерживаться еще некоторых правил. Улыбаться, не придираться к качеству товара, не демонстрировать повышенный к нему интерес. Ян Фойгт также советует.
Покупателю лучше сюда приходить с мелочью, чем с крупными купюрами, ведь часто продавцы говорят, что у них нет сдачи.
Какие только блошиные рынки не проводятся в Германии. Ночные, благотворительные. А в Мюнхене, например, по выходным работает детский блошиный рынок. 11-летний Матиас, несмотря на юный возраст, уже опытный торговец. По субботам и воскресеньям он просыпается пораньше, чтобы занять место на рынке и продавать там книги.
Мне трудно сказать, сколько денег я смогу сегодня заработать. В прошлый раз вышло около 20 евро.
Маму Матиаса Сабину Якермайер финансовая сторона дела не очень интересует.
Для меня важно, что мой сын не выбрасывает книги, а приносит сюда. В итоге они попадают к другим детям и дают им радость.
8-летний Бенедикт пришел на блошиный рынок купить игрушку. Мальчик долго торговался, прежде чем приобрел робота-трансформера.
Сначала продавец хотел 20 евро, однако затем снизил цену до 18. Я думаю, что это нормальная цена.
Здесь же, в Мюнхене, работает коммерческое предприятие под названием «Флопаласт». По сути, это блошиный рынок под крышей магазина, который работает 6 дней в неделю. Продавцы подержанных вещей за определенную плату арендуют у администрации магазина полки в торговом зале, говорит работник «Флопаласт» Кристиан Герлиц.
Местных жителей об открытии магазина мы оповестили заранее, и народ повалил к нам. Несут на продажу все подряд, любую домашнюю утварь.
В магазине «Флопаласт» жителю Мюнхена Петеру Крайзеру принадлежат несколько полок общей длиной 4 метра. За аренду он платит 150 евро в неделю.
Несколько дней назад я принес сюда на продажу 20 своих старых футболок. Их быстро купили. Честно говоря, меня это сильно удивило.
О блошиных рынках в сегодняшней Германии рассказывает известный торговец антиквариатом Альберт Майер.
На немецких блошиных рынках редко уже встретишь тех, кто интересуется антиквариатом, произведениями искусства. Объясняется это просто. Ведь сейчас здесь стали продавать преимущественно товары массового спроса. Причем не только подержанные, но и новые, и при этом обязательно дешевые. Все больше жителей Германии ходят на блошиные рынки по бедности. Речь идет как о продавцах, так и о покупателях. Люди стараются как можно быстрее продать старые вещи, ненужные в быту. По опыту своей работы я знаю, что потребность в деньгах в Германии сейчас стала более острой. Так, ко мне все чаще приходят с низкопробными картинами для интерьера и пытаются выдать их за шедевры мирового искусства. Конечно же, больше 30-40 евро за одно такое полотно я не даю.
Коллекционер, автор путеводителя по блошиным рынкам Германии Габриэль Йок, согласна с мнением Альберта Майера.
Все реже люди идут на блошиный рынок удовольствия ради. Среди продавцов и покупателей стало много малоимущих. То, что происходит на блошиных рынках сейчас, к романтике прошлых лет вряд ли имеет какое-то отношение.
Как утверждают многие специалисты, популярности блошиных рынков в Германии не помешало и то, что в последнее время многие немцы стали покупать товары на интернет-аукционах. Скорее наоборот, благодаря их широкому распространению, люди стали терпимее относиться к подержанным вещам. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Брянская радиация накрывает Москву. Страшилки, распространяемые прессой в связи с пожарами, разбираем со специалистом. Гость в студии – научный руководитель Института энерготехники госкорпорации «Росатом» Евгений Адамов. Ведет программу Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.